вот я думаю, знаете, стоит Анжелина, сосет эту конфету, а Лиза с Алисой таким завидным взглядом на нее смотрят. Анжелина настолько счастлива с этой конфетой, вы знаете, такая радость у нее, но большего счастья в мире нет. Вот мы с вами действительно, знаете, весь мир поделен на счастливых людей и на тех, кто, наверное, стоит и со стороны завидует. Мы с вами самые счастливые люди, потому что у нас самая большая радость в этом мире, самая большая сладость – это наш Господь, правда? Это действительно упование на Него, это имение Его рядом – это самая большая радость в нашей жизни. Как тяжело жить в этом мире, если ты не знаешь Бога, если ты далек от Него. Как несчастны эти люди, правда? Я всех рада вас сегодня видеть. Слава Богу, что вы здесь, в Доме Божьем. И сейчас мы с вами будем говорить на одну очень интересную, важную тему. Я бы попросила всех, всех, всех достать листочки и ручки. Пожалуйста, позаботьтесь просто окружающие, чтобы у всех были листики. Потому что эта тема будет важна, особенно для тех, кто хочет служить, уже служит Господу. Эта тема важна, чтобы вы писали сегодня, делали пометки. Так, поднимите руки, кому нужна бумага и ручка. Поднимите руки, чтобы вас видели. Всем нужно, да? Мы тогда подождем. Я думаю, что сегодня, может быть, я думаю, всех обзвонили, никто на пикник не поехал. У нас немножко такой сумбур с пикниками, но уже официально пикник будет 20 числа, получается. Это 20, да, будет? 20 июня. Это будет воскресенье, да? Воскресенье в парке, который находится между Вандайком, он, вернее, на Вандайке находится, и не доезжает 21 мили. 20 числа. Это будет папин день, Father's Day. Приходите. Приглашайте своих ближних, и мы будем общаться, вы получите удовольствие. Так, у всех листики, скажите, в 12 часов. Кому листочки еще? Поднимите руки. Я попросила принести листочки. Кто-то пошел или нет? Угу. И сразу пока по ходу дела... Пожалуйста, сегодня возьмите все вот эти вот флайерсы, листовки, да, которые нам сообщают о приезде очень интересной пары к нам в гости сюда, которые послужат, я думаю, вы получите благословение. И действительно сказано, что дьявол будет побежден свидетельством уст людей, которые приняли Бога. Это свидетельство очень сильное. Это свидетельство очень сильное. Действительно, если вы хотите сами утвердиться в Боге, если вы хотите кого-то привести к Господу, не поленитесь, пригласите этих людей, пригласите, дайте этот флаер просто в руки и скажите, что вы получите удовольствие. Вы просто действительно прикоснетесь к действию силы Божьей, к живому Богу. Услышите, что Бог просто делает. Очень интересное свидетельство, поэтому следующий раз, в воскресенье, вы можете взять и английский флаер, и русский флаер, и пригласить и американцев, и русских, и украинцев, да, даже на украинском языке сделали. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью и пригласите людей в церковь. Может быть, люди просто боятся идти в церковь, думают, что здесь секта, там, я не знаю, тут зомбируют, я не знаю, Кашпировский или что. Вы скажите, приходи просто послушать человека, которого Бог просто перевернул всю жизнь, сделал чудо. Окей, ну я думаю, листочки там на подходе уже, да? Вы знаете, у меня много таких подписок приходит на компьютере, которые просто рассказывают о последних днях, о том времени, мире, в котором мы сейчас с вами живем, о тех событиях, но которые не пропущены через канал там CNN, простите, BBC и так далее, официальные каналы, которые уже говорят только ту информацию, которую выгодно говорить людям. Но новости, которые пропускаются через свет Слова Божьего, через пророчества, которые написаны в Библии о приходе Иисуса Христа, действительно у той информации, которая есть в книге, в книг Библии, да, и мы знаем, что многие события, которые уже осуществились, да, в человеческой цивилизации, они были предсказаны в Библии, и так это и произошло. И точно так сейчас, когда просто читаешь эти новости, читаешь и смотришь, что происходит в мире, да, мы знаем, что Иисус Христос, Он не давал точной даты, и Он не сказал, когда будет Его второе пришествие. Он дал только признаки Его пришествия, чтобы мы были просто настороже и смотрели вокруг, какие же события происходят. Но эти признаки, они настолько сейчас обостряются, действительно, как обостряются родовые схватки у женщины, которая находится в состоянии родов. То же самое мы сейчас можем видеть в мире. И просто совершенно маленькие такие заметочки, знаете, некоторые просто новости. Мы знаем, что весь мир сейчас, просто, знаете, шагами такими гигантскими он шагает к объединению, да, к глобализации. Я была настолько шокирована, когда мой сын, это просто, я не знаю, насмешка дьявола или что просто, он принес вот такую шапку. И на ней было написано «New World Order», «Новый мировой порядок». Я была в шоке, вы знаете. Я говорю, кто тебе дал эту шапку? Данька принес со школы. «Новый мировой порядок». Бейсболки выпускают, вы видели такое? Говорит, мне мальчик подарил. Я говорю, зачем он тебе подарил? То есть такие подарки никогда ему вроде бы не дарили, ничего. Ну просто мальчик дал вот эту вот бейсболку, новый мировой порядок. И вы знаете, разговор о новом мировом порядке, он вообще звучит очень-очень давно. Я посмотрела на эту шапку, она оказалась выпуска года 96-го. То есть она не настолько новая, то есть об этом разговоры идут очень-очень давно. Но если мы с вами возьмем даже наш доллар, долларовую купюру можете взять? Есть у кого-то доллар? И посмотрите на пирамиду, которая там нарисована, со всевидящим глазом. И под пирамидой вы можете прочитать «Novus Ordo Sclarum» или что-то такое на латыни, да? Это те же самые слова «Новый мировой порядок». «Новый мировой порядок». Вот эта печать, да? Она также стоит с этими словами на печати Соединенных Штатов, с вот этим вот с орлом. И это вообще надпись «Новый мировой порядок», она была принята еще в 1780 каком-то там году. Вот, то есть разговоры об этом идут очень-очень давно. О каком новом мировом порядке идет речь? Речь идет о смене эпох. О смене эпох, о том, что придет порядок, который действительно будет всеобщее процветание и благоденствие. Но так ли это на самом деле? На самом деле, вы знаете, многие вещи, которые сейчас происходят в мире, которые начались вот совсем недавно, 2007-2008 год, когда начался вот этот глобальный кризис, знаете, эти вещи все задолго-задолго были запланированы, и мы с вами смотрели эти фильмы, знаем информацию, что эти вещи запланированы только для того, чтобы подвести людей к принятию каких-то решений, да, чтобы людей просто в процессе этого хаоса, этой неразберихи, просто чтобы конкретно подвести к принятию каких-то решений, чтобы начать управлять этими людьми, да, чтобы объединить страны, чтобы не было никакого разделения в границах, там, в банках и так далее, но чтобы было одно мировое общество, которым и будет в дальнейшем управлять Антихрист. И вы знаете, я хотела даже поставить это свидетельство сегодня, но оно двухчасовое, очень длинное. Запишите такой сайт imbf.org. Сайт называется «Благословение Отца». I как иглу, M как Мэри, B как Борис, F как Форд. imbf.org. На первой странице, на main page, вы найдете свидетельство одного человека, который сам является служителем, и он имеет пророческий дар. И в настоящее время он имеет церковь здесь, но он больше служит в Африке, служит в Гватемале. И как он говорит, что «я устал служить мертвому телу Иисуса Христа. Я служу там, где оно живо, там, где воспринимается слово». И он больше служит сейчас, открывает миссии, кормит голодных и открывает церквя. Но также он имеет пророческий дар. Интересная история этого человека. Он сам по себе был католиком, и католическая семья, когда он был еще совсем маленьким мальчиком, с двухлетнего возраста, во втором классе, Бог стал показывать ему какие-то вещи. Он говорит, я стоял на месте, да, в церкви, и говорит, вдруг просто, картины, то, что там висело, все оживало, и я, говорит, был как будто в реальные события, которые происходили прямо здесь, говорит, в церкви. Из-за этого у него было много проблем среди сверстников, не принимала его семья, но ему Бог уже какие-то вещи открывал с самого его детства. И в 1980-81 году, по-моему, Бог всю ночь, как знаете, говорят, он ему просто показывал, снил сон ему, который он только сейчас имел возможность рассказать. И он говорит, что при том всем, что я был в таком пренебрежении и у сверстников, и у родителей, потому что просто не понимали его, да, когда он начинал рассказывать. И это подвигло его к тому, что он на какое-то время отошел вообще от Бога. Вот этот сон, он говорит, я его записал, и я смог действительно сейчас, когда я уже имею как статус служителя, и мое слово просто могут воспринимать, и мое слово не повредит моему служению просто, я могу рассказать его. И этот сон как раз описывает многие-многие события, которые сейчас уже происходят. В 80-х годах только 3% населения Соединенных Штатов имели у себя в домах компьютеры. И когда он видел этот сон, он не понимал вообще, какие белые, черные, такие как ящики, экраны стояли у всех на столах. То есть он видел эти вещи. То есть Бог забежал вперед, в Боге нет времени, и показал картину именно последних дней. Очень-очень интересное свидетельство. Я всем рекомендую вам послушать. Но мы должны вообще проснуться и понять, действительно, в какое время мы сейчас с вами живем. Мало того, что свидетельство и пророчество об этом, что действительно Господь придет, да, но как мы с вами все очень уверены, что Бог придет и будет эвакуация церкви. И вы знаете, слово эвакуация, слово rapture, да, восхищение церкви, оно известно только в протестантских церквях, в других церквях о нем не говорят, и мы все, конечно же, ожидаем, что Господь придет, и Он нас с вами просто эвакуирует, да, эвакуирует от последней седьмины, от судов Божьих, которые будут изливаться сюда, на эту землю. Но так ли это, мы не знаем точно, и Он точно так же Он сказал, что «Я, говорит, не хочу вносить разногласия в христианский мир, но...» Когда он видел всю эту картину последнего времени, он говорит, что я видел конкретно, что только было воскрешение мертвых. Как будто Господь взял его, и он показал ему множество кладбищ, в котором мертвые просто вставали, и в новых телах, в какой-то в такой непонятной одежде, они просто были восхищены, и Господь забирал. Это действительно об этом сказано, что в последний день мертвые воскреснут, и Господь заберет своих. Но были ли забраны люди, которые были на земле? Он говорит, я этого не видел. Дальше он рассказывает вещи, которые уже начало этих вещей мы можем видеть сейчас. Он рассказывает о высоких технологиях, он рассказывает о том, насколько стала попираться мораль вообще. И мы все с вами это видим. Я не знаю, сегодня кто-то через даунтаун проезжал в Фернандели? Идет там что-то? Я была в шоке. Я ехала, в четверг, я видела только транспарант Pride of Motor City. Это не Pride, это Shame, да? Каждый год они делают этот парад геев и лесбиянок. И это действительно, это просто, мозги сносят, эти вещи, когда видишь. Но, возвращаясь к этому видению о компьютерах и так далее, он говорит, что он видел такую картину, что на 2 недели в результате того, что была брошена эта бомба, которая глушит все electronic devices, да, Америка с ее цивилизованным обществом, развитыми технологиями, на 2 недели полностью была вырублена. И он видел конкретно, когда мы знаем, что любая машина напичкана электроникой, любая какая-то техника, которой мы в доме пользуемся. У нас второй раз, уже даже третий дишвошер буквально за сколько? За 2-3 года, да, летит. И пришел мастер и говорит такую вещь. Говорит, мой совет вам, покупайте все самое дешевое и самое простое. Чем больше электроники напичкано в ваши все приборы, тем быстрее это все испортится. Потому что, говорит, если вы переплачиваете, это не значит, что вы берете хорошего качества. Берите дешевое, и оно будет больше служить. И правда, Лена с Андреем нам подарили дешвошер уже такой старенький, но он нам прослужил дольше, чем вот эти новые. К чему я все это говорю? К тому, что в результате вот этого электромагнитного импульса просто все будет вышиблено из строя. Да? Все, начиная от обеспечения... Люда, что ты так смотришь на меня пристально? Ближе, да? Хорошо. То есть все будет вышиблено просто, и обеспечение магазинов, супермаркетов, то есть поставки, там, траки, самолеты, я вообще об этом страшно думать. Любой телефон, все, что связано с электроникой, представьте, на 2 недели этого не будет. Ни света, ни газа, ничего, потому что мы знаем, что Америка действительно эти технологии, это и плюс, и минус, да, это вам не Россия, где можно пойти из колонки воды набрать. И он видел эту картину, 2-недельную картину. Я просто к чему? Я не буду вам это все рассказывать. Хочу сказать одну вещь, я об этом уже слышала. Будьте осторожны со своими веб-камерами на компьютерах. Потому что вот этот глазочек, да, который вам кажется, что он будет работать только тогда, когда вы его включаете. На самом деле это все не так совершенно. Потому что сейчас настолько, если у вас действительно нормальный компьютер, настолько дошли технологии, что даже при выключенном компьютере, но если он включен в розетку, эта дрянь может работать, понимаете? И вы не знаете, откуда идет эта информация через эту веб-камеру, которая нацелена на вас. И эти технологии, они будут больше и больше развиваться и использовать. Почему? Потому что этот всевидящий глаз, который на пирамиде, это действительно то новое мировое правительство, которое будет контролировать все человечество, всех людей. Мы, как христиане, мы не должны, знаете, быть в каком-то, в отставании, да, мы должны знать эти вещи, понимаете? И всевидящий глаз, он действительно будет следить и смотреть. И вот этот же самый человек рассказывает буквально как бы историю совсем недавнешнюю насчет, вот мы все говорим, 3 шестерки, метка звери, микрочип и так далее. Он говорит, что в некоторых кимартах и волмартах, как бы вот там, где сканеры стоят, да, уже как бы, он говорит, что поставлено, как нарисовано, как силуэт руки такой, да, то есть вот, чтобы рукой можно было проводить, и тебя сканируют, и мы знаем, что микрочипы, когда будут введены, именно таким образом будет записана информация вся о твоих аккаунтах, о тебе, и он говорит, что устанавливают это оборудование. И когда он стал говорить с продавцом, говорит, а вы знаете для чего? Он говорит, нам менеджер не сказала, но это как бы новые сканеры, которые мы получили и которые будут устанавливаться во всех Walmart'ах и так далее. И он стал ей свидетельствовать о Боге. Она, правда, не покаялась, но он рассказал ей вот именно о тех событиях, которые будут. И он говорит, что настолько вот те вещи, да, многие, которые он видел в 80-х годах, которых и близко не было. Но сейчас, он говорит, я просто вижу, насколько было реально вот это видение, вот этот сон. То есть это все, вот это научно-технический прогресс и так далее. Но мы с вами не должны как бы действительно быть в таком, знаете, frustration каком-то состоянии. Но мы должны реально здраво оценивать обстановку вообще. Помните, я когда-то говорила вам свидетельство, не свидетельство, а вот именно о последних днях я вам рассказывала о том, что происходит с пчелами, да? Что пчелы ни с того ни с сего, просто, значит, как будто вот ими кто-то управляет, они перестали приносить вот эту вот пыльцу, да, нектар. И очень большое, много семей пчел погибло там в Калифорнии, на Флориде и так далее. Оказывается, в прошлом году, вот новые сведения, 30% пчелиных семей полностью погибли, и обвиняют в этом как бы пестициды, которых очень много обрабатывают ими поля. Вот. Второе, как бы стрессовое состояние как бы пчел из-за вот этого вот всего как бы научно-технического прогресса вокруг, и также грибы и паразиты, которые вот именно вот вселяются в организм этих пчелок. И то есть, если такие вещи будут дальше идти, то просто в очень ближайшем времени треть фруктов и овощей, которые на нашем с вами столе, они просто исчезнут, потому что ну, просто не будет возможности, чтобы они опылялись. Поэтому, когда ты видишь эти вещи, когда ты видишь, мне прислали опять-таки письмо, что убирают надпись «In God we trust», то есть вышли новые деньги, да, особенно на монетах. Эта надпись, которая была «In God we trust», она убрана. Мы с вами понимаем, что пока еще нас никто с вами не гонит, но вот это вот, знаете, тайна беззакония, да, тайна беззакония, она вступает в силу. Точно так же, когда был этот, я уже рассказывала, Всемирный день молитвы. Первый раз за всю историю Соединенных Штатов Барак Обама, наш президент, он отказался молиться в Белом доме, как это было заведено на протяжении всего существования Соединенных Штатов. Он отказался благословлять просто и молиться, да, Всемирный день молитвы, типа ваши проблемы. Но к чему я это все говорю? Я говорю это к тому, чтобы мы с вами проснулись. И знаете, сейчас в те времена, когда нас еще не сильно прижимают, когда у нас еще дома есть вода, свет и хлеб, когда еще никого не тянут в тюрьмы. Кстати, он видел даже картину, когда его жена, она была просто убита, просто конкретно убита за проповедь Слова Божьего. Он увидел также, что в последнее время останутся христиане, только действительно те, которые смогут выдержать эти гонения. И они будут наделены невероятной силой Божьей. И когда Антихрист будет видеть, что уже просто их влияние очень сильно, тогда начнутся страшные гонения, которые будут заканчиваться смертельным исходом, да? И он сказал, что в последнее время, как Бог и говорил, что будет изливаться Дух Святой. Но если мы с вами пока что в мирное время, пока нету еще особых гонений, пока еще, знаете, нас сильно никто не прижал, если мы с вами не научимся проходить определенные тесты, мы с вами просто не выдержим в то время, когда действительно нас, знаете, будут гнать, и когда нам надо будет стоять за Слово Божие, и нам надо будет стоять за свою веру. И сегодняшняя тема, я бы хотела говорить о тестах. Последнее время, готов ли ты встретиться с Иисусом? Тесты, которые сейчас ты проходишь, испытания, которые ты сейчас проходишь, это как учебка, это как подготовительный курс к тому, чтобы ты действительно был в силе, чтобы ты возрастал, чтобы ты действительно смог стать конкретным олицетворением силы Бога Живого здесь на земле. Я так, знаете, просто смотрела Библию, анализировала свою жизнь, жизнь известных людей, служителей, и я выделила 13 таких тестов, испытаний, которые каждый христианин должен пройти. Если ты хочешь служить здесь людям, должен служить Богу, хочешь служить Богу, ты обязательно встретишься с этими испытаниями, с этими тестами. И вы знаете, сегодня мы их запишем, просто вы будете писать эти 13 пунктов, следите за стихами, просто как подтверждение, пишите их, потому что мы будем рассматривать все это и на примере Иисуса Христа, и на примере просто мужей и жен Божьих. Тесты. Тесты, которые нам нужно с вами пройти, чтобы нам просто действительно в последнее время быть силой. И вы знаете, мы живем с вами в такое время быстрых всех растворимых продуктов, быстрого приготовления пищи, знаете, такое поколение микроволновых печек. Но вы знаете, христианин, он формируется, у кого есть кастрюльки медленного приготовления, slow cooker, кто использует? Продаются здесь такие, вкусно там, да, готовится, классно вообще. Не сравнить с микроволновой, да, печкой. Мы с вами христиане, вот действительно, которые готовятся, которые просто формируются, лепятся, наши характеры, наши сердца, наша вера, вот в этих слоу-кукерах, вот в этих кастрюльках, которые медленно Господь просто нас где-то ломает, где-то гладит, где-то просто Он нас расплавляет. Но все эти вещи обязательно, рано или поздно вы с ними столкнетесь и встретитесь. Первое. Тест на доверие Богу. Доверие Богу. Иова 23. Люда, будь внимательна. Следи, пожалуйста, стихи ставь. Иов 23 глава, 10 стих. Знаете, мы с вами должны доверять Богу тогда, когда мы вообще не понимаем, что происходит в нашей жизни. Когда вообще просто у тебя один и тот же вопрос. Почему это так? Почему я не могу понять вообще? Почему Бог меня везет абсолютно в противоположном направлении? Да? Не так, как я бы хотел. Не так, как мне бы хотелось. То есть то, что мы чувствуем, совершенно не соответствует с планом Божьим. И вот в этот момент нам нужно научиться доверять Богу. Тест на доверие Богу. Иов, многострадальный Иов, который потерял все. Все, да? Потерял здоровье, потерял своих детей, потерял свое богатство. Никто не хочет проходить такие испытания. Но что сказал Иов? «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Вот это доверие Богу, вот эта вера, она держала его. Тогда, когда собаки лизали его раны, когда он лежал на мусорной свалке, и все его, даже ближние родственники смеялись над ним, он держался вот на этих словах, он держался на доверии Богу, на вере. И, может быть, сейчас кто-то из нас проходит такие тесты, которым он даже не может найти объяснение. Мы не понимаем, почему вообще, что это происходит. Мы должны просто понять одну вещь. Бог, пусть я не понимаю, но я доверяю Тебе, потому что я Твой сын, и я Твоя дочь. И вы знаете, может так получиться, что какое-то время ты вообще не будешь слышать от Бога ничего. И Бог не будет давать тебе каких-то там свежих откровений или там свежих направлений. И it's okay, потому что очень часто Он, Бог, молчит, и Он хочет просто, чтобы ты укоренился в том, в чем ты есть. Научился терпению, может. Научился доверять Ему. И вы знаете, не только Иов, но мы с вами знаем и Иосиф. Чем был плохой парень Иосиф, да? Любил Бога, верил в Бога. Но тогда, когда про него забыли в этой тюрьме, когда его незаслуженно обвинили, когда не вспомнил про него никто, и он оставался в этой тюрьме, да, длительный срок, он мог сказать: «Бог, где ты вообще? Что это вообще за вера у меня такая? И почему ты мне не подашь свою руку?» Но он оставался верен Богу. Он оставался верен, и он доверял Богу. Точно так же и Даниил. Мы знаем с вами, что когда собирался царь бросить Даниила и его троих друзей, какую фразу они сказали? Что мы все равно остаемся верными Богу, и даже если Бог не избавит нас, мы все равно не будем поклоняться идолам, да? Даже если Бог не избавит. Вы знаете, Бог очень часто доводит нас до точки, вот этой точки, знаете, когда мы не прогинаемся, а эта точка, как, я не знаю, есть такое в физике понятие, я не знаю, как его сказать, что сила гибкости или вот что-то такое есть, знаете, чтобы мы не прогнулись вообще до этого момента. И так как в Боге нету времени, нету прошлого, нету настоящего и будущего, то очень часто может быть, что вот в этот, знаете, разгар испытаний Бог приходит в самый последний момент. И это действительно было испытание. Точно так, когда Авраам занес просто нож над Исааком, в самый последний момент просто Господь схватил его руку и сказал: «Остановись». Понимаете? Поэтому иногда ответа не приходит завтра, да? И завтра приходит, и в последний момент Бог дает себе решение. Вы знаете, когда Израиль был в пустыне, Бог не разрешал запасаться им манной и обеспечивать себя, знаете, на много дней вперед. И эта манна, она заванивалась, она просто пропадала. Вот точно так иногда, знаете, наши с вами жизни, они воняют. Почему? Потому что мы очень много печемся о манне, а Бог сказал: «Хлеб наш насущный», то есть хлеб, который нужен на каждый день, я вам обеспечу, вы не будете нуждаться со мною. Поэтому, чтобы действительно жизнь наша, она благоухала, мы должны не быть настолько, знаете, вот вовлечены в это обеспечение на завтрашний день, но мы должны искать больше счастья и утешения в Боге, в общении с Ним. Аминь? Аминь. Значит, первый пункт – это тест на доверие Богу. Сможешь ли ты доверять Богу тогда, когда Бог молчит, когда ты не понимаешь вообще, что происходит? Второе. Что тебя держит? На чем ты держишься? К чему ты прикреплен? Стих Иоанна, 15-5 глава. Этот стих говорит о лозе. Мы с вами ветви, которые прикреплены к лозе. Вы знаете, Бог, Он вообще отрицает независимость. Если, знаете, мы из себя представляем христиан, таких, знаете, одиноких ковбоев, которые просто говорят, что я знаю Бога, но я справлюсь со всем сам. Это неправильно. И 15.5, да. То есть Господь говорит, что я лоза, а вы ветви. Если не прикрепитесь ко мне, то не сможете делать ничего. Иоанна 15.5. Вы не сможете приносить этих плодов. Но очень часто получается по жизни, что мы прикреплены к чему угодно, кроме Иисуса Христа. А вы знаете, как Бог нас проверяет, к чему ты прикреплен в этой жизни? Когда Он ставит тебя в печку, когда тебя отвергают самые твои ближние, когда тебя отвергают те люди, на которых ты полагался и 100% был уверен. И вот когда ты проходишь через эту отверженность, ты действительно понимаешь, на чем ты стоял, на чем была твоя вера. И очень часто Бог, Он попускает нам пройти через таких людей, которые отвернутся, которые предадут, которые, может быть, разочаруют тебя. Но Бог таким образом, Он тебя сохраняет от этой агонии разочарования, потому что Он учит тебя просто раз за разом, проводя через эти тесты, чтобы ты был прикреплен только к лозе, ни к человеческому мнению, ни к работе, ни к деньгам, ни к бизнесе, ни к своему мужу, ни к жене, ни к семье, но к Богу. Только к Богу, чтобы ты в Боге просто действительно ты произрастал и питался этим соком. И когда приходит такое разочарование, когда приходит, ты обнаруживаешь, что этот человек, он тебя подставил, он тебя предал, этот человек, он просто разочаровал тебя. Ты задаешь себе, Бог вернее, он задает себе такой вопрос, а почему ты не доверялся мне? Почему ты не уповал на меня? И вот часто очень Господь берет и эти пьедесталы, эти идолы, он выбивает у нас из-под ног. Поэтому тест на то, к чему ты прикреплен, от чего ты питаешься вообще. Потому что, знаете, когда приходит просто вот эта туча, да, приходит там в один день, ребенок заболел, там конфликт какой-то случился там с супругом, супругой, там какие-то там чеки вернулись, там денег нету, там, или там начальство на тебя наехало, и все, знаете, вот в один момент, как ты сможешь устоять, к чему ты прикреплен? Если ты прикреплен к Богу, к лозе, то что бы ни было, ты не будешь смотреть на эти обстоятельства, да, но ты будешь менять свое внутреннее отношение к этим обстоятельствам. А что происходит на самом деле? Очень часто люди всю жизнь, они меняют обстоятельства, и они меняют людей, которые рядом с ним. Да у меня такой муж, там, да у меня такая жена, да мои родители, они, если бы они, то они бы мне дали нормальное образование, разве бы я работал сейчас там уборщиком или дворником или еще кем-то. И все время человек обвиняет кого-то, обвиняет судьбу, обвиняет близких, обвиняет обстоятельства, но на самом деле он может поменять работу, он может поменять мужа и жену, но он останется таким же, знаете, miserable и таким же несчастным человеком. Почему? Потому что он не прикрепляется к Богу, а только сказано, все источники жизни у Бога. Бог дает радость, Бог дает живую просто веру, Бог дает тебе любовь, потому что человек прикреплен не к правильной лозе. То же самое касается служения. Исаия 2, 22 и 3:1 Исаия. Кто занимался из вас огородом и садом, и когда мы сажаем такие молодые саженцы деревьев, да, которые еще ну, не совсем такие большие, но маленькие такие, ты обязательно должен поставить подпорочку, ты обязательно должен поставить палочку, обвязать, и чтобы этот саженец, когда будет там дождь, ливень, или там, я не знаю, кто-то там что-то пройдет, заденет, чтобы он не сломался, чтобы он не упал. Эти подпорки, они обязательно должны быть возле этих ростков. И вы знаете, очень часто человек, он вместо того, чтобы искать опору в Боге, да, он эти подпорки себе ставит где угодно. И человек просто занимает такую позицию, что он приходит там в церковь, вот чтобы за него помолились, а решили все его проблемы и так далее. Но он не верит в Бога. Он не верит в Бога, он не уповает на Бога. Или человек ходит постоянно там, я не знаю, там, пусть даже на группу, на Bible Study, и он настолько останавливается в своем росте, но в росте, именно в общении с Богом, он никуда не движется. Он остается на том же самом младенческом уровне. И Господь говорит, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? И вы знаете, что делает Бог? Он берет, и опять-таки эти пьедесталы он выбивает у людей из-под ног. Он разочаровывает этого человека в его лидере, в его духовном наставнике. Он разочаровывает этого человека в чем угодно. Иногда может даже разочаровать его в церкви, традиционной церкви, в которой он ходил с самого детства. И вдруг этот человек обнаруживает, что просто его там или обидели, или не приняли. Почему? Да потому что ты не должен быть зацеплен ни за человека, ни за служителя, ни за лидера, ни за церковь, но ты должен быть зацеплен только за Бога. И как эта веточка тянет сок из лозы, ты точно так должен быть прикреплен к Иисусу Христу. И очень часто, вы знаете, проверка наших ценностей происходит тогда, когда Бог действительно выбивает у тебя вот эти вот все подставки, опорки. Смотрите, Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость. В английском переводе там сказано костыли и подпорки. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Бог возьмет и отнимет. Почему? Потому что если эти подпорки, костыли и вся эта поддержка, оно было на человеческом, то рано или поздно Бог приведет тебя к такой точке, где останешься только ты и Он. И пока ты полностью не будешь уповать только на Него. Я хочу сказать, вы знаете, что очень часто Бог действительно, Он проверяет всех. Он хочет провести через этот тест тебя, даже если ты не служишь, или ты уже пастор, или ты пастор в большой церкви. И вы знаете, Джойс Майер, она рассказывала такой случай, она описывала, что первоначально, до того, как она стала вот такой известным просто служителем, евангелистом по всему миру, она служила в Сент-Луисе, служила в церкви, и она была как помощником пастора, associate pastor, да? Она была как бы правой рукой его, и она очень много делала, и как бы она говорит, что меня очень тешило, что возле церкви была парковка и с табличечкой с такой, с моим именем, что на первом ряду было место, и все знали, что здесь сидит Джойс Майер. Но Господь просто так поставил ее в такую ситуацию, и она говорит, что моей самооценке это было очень важно и нужно, потому что, ну как бы, это само собой разумеется, ты как бы в Боге уже там сколько, 15 лет, и вот я как бы такой классный служитель, я уже дошла вот до таких как бы вершин, у меня собственная парковка, собственное место в церкви, меня уважают, меня знают, и меня это очень тешило. Но наступил такой момент, когда Бог все это убрал от нее. Наступил такой момент, когда она полностью слилась с толпой в церкви. И когда приходили люди, и они ее не узнавали, они говорили, а вы что здесь новенькая? А что-то мы вас раньше не видели. И она говорит, мне хотелось сцепиться им просто в волосы и закричать, да я в этой церкви с самого ее основания. Да я здесь была, когда вас еще и близко не было, вы под стол пешком ходили. Она говорит, меня это настолько раздражало, и я понимала, что я просто не прохожу этот тест. Мое упование, оно не в лозе, а в моей позиции, в моем служении. И вы знаете, Бог, Он иногда может конкретно взять, снять тебя со служения, с позиции. Если Он скажет завтра уходить, я завтра ухожу, но где мы будем завтра? После того, когда мы лишимся всего-всего-всего. И вы знаете, Бог, Он хочет разделить и просто... Запомните эту границу. Он хочет разделить нас от того, что я делаю для Бога, и от того, кто я в Боге. Если ты знаешь, что ты сын Божий или дочь Божья, да если тебя вообще выгонят из церкви, если тебя, знаете, как очень часто в церквях там исключают, тебя снимут с позиции, со служения, если ты знаешь, кто ты в Боге, тебе будет абсолютно все равно. Запомните эти вещи. Это тест, и вам тоже его нужно будет пройти. Рано или поздно. Рано или поздно. Вы знаете, опять-таки, вынут палочки у нас, которые нас держат, которые нас двигают. И мы понимаем, что вроде бы мы в Боге уже что-то достигли, у нас есть какие-то дары духовные. И люди нас слушают, и мы за кого-то молимся, и они благодарны. А если ты останешься совсем один? А если у тебя не будет вообще никакой поддержки? А если от тебя отвернутся твои братья и сестры во Христе? А если от тебя отвернется твой пастор, где ты будешь? Если ты не на лозе, если ты не питаешься от Бога, где ты будешь? Вопрос. Бог обязательно сломает подставки, которые неправильные подставки, для того, чтобы наша security и безопасность была только в Боге. Чтобы мы уповали только на Бога, чтобы мы ни на кого больше не полагались. Когда мастер берет антикварную какую-то мебель, тумбочку или какую-то статуэтку, что он делает? Он берет просто шкурку и он все соскребает, старый лак, старую краску, все, чем было это покрыто, соскребает полностью, да, потом он морилочкой там берет эту ножку, например, резную, морилкой проходит, там краски добавляет, потом лаком только делает, и происходит, ну, произведение искусства. То есть, если Бог не уберет эти подставки, если Бог не уберет этот лак, если Бог не уберет это все старое, если наше упование, наш разум, сердце, наша эмоция и душа, они не будут прикреплены к Иисусу Христу, рано или поздно ты опять и опять будешь проходить через этот тест. Поэтому позволь Богу вынимать подставки. Тест на подставки, да, это второй тест. Третий тест, тест на отверженность. Это все рядышком, это все близко, знаете, это как бы идет одно, продолжает другое. 15:20 Иоанна, Люда. 15:20. Когда нас отвергают, и особенно, когда нас несправедливо отвергают, как это болезненно. Это очень болезненно. Но Иисус сказал одну вещь. Он сказал, что если меня гнали, и вас будут гнать, и слуга не лучше и не выше господина своего. Нету это, 15:20 Иоанна. Также в псалмах, можете записывать, потом просто эти стихи просмотрите, Псалом 117:22. Камень, который отвергли строители, стал главою угла. Это говорится о Давиде, о помазаннике Божьем, которого Саул гонял продолжительное время, которого не принимали старейшины Израиля. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Эти же самые стихи цитировал Иисус Христос, когда его не принимала вся религиозная верхушка. Так вот, знай, если тебя отвергли, и тебя даже несправедливо отвергли, Бог все видит. И этот камень, который сейчас отвергнут строителями, очень может быть, если ты пройдешь этот тест, если ты не войдешь в бунт, если ты не обидишься, если ты не допустишь, чтобы горечь заполняла твое сердце, Бог может сделать так, что ты станешь главой угла. Я не знаю, главой чего. Может быть, церкви, может быть, служение. Может быть, Бог тебя выведет на такой уровень, который ты даже не представляешь себе. Но сейчас тебя отвергают строители, но, может быть, если ты останешься с правильным сердцем, Бог сделает тебя главой угла. Поэтому, на примере даже нашей церкви, я вижу, что много людей уже сломалось и ушло из церкви. Почему? Потому что вовремя не помолились, вовремя не поздоровались, или перестали помогать, или просто, знаете, там не позвонили, забыли, или сказали какое-то слово. Эти люди не захотели идти дальше. Эти люди никогда не станут главою угла. Эти люди сейчас ушли в никуда. Таких людей уже даже за историю нашей церкви я могу просто уже видеть. Поэтому Бог положит тебя там, где Он считает нужным. Но если ты не останешься с неправильным сердцем. Вы знаете, отверженность. Мне самой пришлось пройти через эти вещи, потому что стоя здесь, на этом месте, это, знаете, как бы... Это, ну, лицевая сторона, есть изнанка. Есть изнанка, когда мое сердце начинало биться, как у воробья, когда среди служения кто-то вставал и выходил. Может, ему надо было пописать или водички попить. Но у меня сразу чувство отверженности, что не хотят слушать мое слово, не воспринимают меня, потому что я женщина. Постоянно эти разговоры, почему она так одевается, почему она в кольцах, почему она такая, вообще она там живет за счет этих десятин, постоянно идут разговоры, кто ее помазал, да никто мне не помазал, кроме Господа, Бога, и я вам скажу, что я бы не смогла перейти этот рубеж, если бы Бог меня не держал, пусть наложат на тебя руки 20 человек, но если Бог тебе ничего не говорил, ты не сможешь выстоять. Ты не сможешь выстоять, поэтому все, что здесь есть, и все, что здесь строится, это делает Господь Бог. И Он действительно посрамляет тех людей, как кто-то говорил, по-моему, пастор Эдуард, на этом месте могли стоять люди, которые умнее меня, которые опытнее меня, которые имеют больше экспириенса, но они не захотели это делать. Поэтому Господь ищет тех, кто хотят, тех, кто желает, тех, кто имеет желание и боль. Бог будет использовать таких людей. Поэтому вот эта отверженность, вы знаете, может быть, конечно, придется тебе пройти через это, может быть, нет, я не знаю. Но опять-таки, вы знаете, всегда будут находиться люди, которые будут тебя отвергать справедливо, несправедливо, тебе придется проходить через эти тесты. Матвея 10:14. Господь сказал, что 10:14 и 10:16. Он говорил, что слушающие вас слушают меня. Окей? То есть для кого-то, для человека важно, чтобы стоял и обязательно был в галстуке и с брюками, да? А для кого-то, кто понимает, что Бог, Он может говорить даже через ослицу, ему все равно. И Иисус сказал, что слушающие вас, они слушают меня. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Очень часто, когда мы свидетельствуем людям, люди, знаете, нас просто придавливают. Люди начинают говорить, кто тебе давал право, кто ты такой, что ты из себя возомнил. И Господь дает нам инструкцию, что делать. Отряхните просто, отряхните руки, ноги и идите, и ищите просто людей, которые действительно будут вас слушать. Аминь. Поэтому мы должны научиться отряхивать просто. Знаете, когда Павла змея укусила, стряхивать эту змею в огонь. И все, правда? Дальше. Следующий тест – предательство. Предательство. Суровый тест, знаете, очень суровый. Когда тебя предает самый ближний человек, как правило, это и происходит. Тест на поцелуй Иуды. Я вам хочу сразу сказать и в ваших просто, ну как бы в вашем разуме выяснить одну вещь. Бог искупил нас от грехов. И Он снял с нас власть греха, чтобы мы не несли этот грех постоянно и не были рабами греха. Но Он нас не искупил от отверженности, от предательства, от одиночества. Он сам через эти вещи проходил. И Он говорил, что и вы, как мои ученики, вам тоже придется пройти. Поэтому мы будем об этом говорить, об одиночестве дальше, но предательство, предательство. Самый такой пример яркий, это, конечно же, отношение Иуды и Иисуса Христа. И вы знаете, наверное, нет ни одного пастора, да, большой церкви, малой церкви, какой угодно, которого бы не предали его же ближние, там, диаконы, там, помощники или что, которые бы не увели там половины паствы, да. И, в принципе, такие вещи, они будут происходить. Но есть прекрасные слова, что если это от Бога, оно устоит. Если не от Бога, то оно развалится. Поэтому в последние дни, особенно Господь говорил, Матвея 24:10, что будут такие времена, когда люди будут постоянно предавать друг друга. То есть, когда слово человека, оно не будет ничего иметь, ничего не будет весить, люди будут предавать. Но опять-таки, с правильным сердцем, с правильным состоянием сердца, пусть это даже наши брат или сестра, во Христе, не во Христе, там ближние люди, но если у тебя правильное сердце, если ты имеешь общение с Богом, предательство, оно ни в коем случае, оно не оставит в тебе горечи, эта горечь уйдет, но оно сделает тебя сильнее, оно сделает тебя сильнее. Поэтому, если смотрим пример Иуды и Иисуса, да, Иуда был в команде Иисуса, скажем так, 12 учеников. То есть человек изгонял бесов, человек накладывал руки, да? Но сказано, что сатана вошел в него. И мы с вами в прошлый раз говорили три вещи, через которые сатана может атаковать. Физические нужды, власть и деньги. И мы знаем, что у Иуды был пунктик с этим, у него была проблема. Сказано в одном слове, в одном стихе, что Иуда был вор. И он постоянно там что-то, он там делал замечания насчет денег, неправильно распорядились, там лучше бы бедным раздать, нищим и так далее. И сатана, он воспользовался этим как бы. Но мы должны понять, что всегда, всегда, как правило, если человек, он предназначен к Божьему использованию, сатана всегда будет ставить рядом другого человека и действовать, может быть, даже через самых близких, чтобы этого человека увести от его предназначения. Опять-таки, возвращаясь в Писание, возвращаясь в Библию, мы с вами можем вспомнить Давида. Царь Давид, его собственный сын Авессалом, казалось бы, да, насколько это было болезненно, он предал отца, он смеялся над ним, да, он спал с его наложницами, то есть он просто как бы подкупил всех этих старейшин Иерусалима, да, то есть была целая акция составлена против собственного отца. Дальше, Иосиф и братья, да, Иосиф и братья, точно так же самыми ближними людьми человек практически был уничтожен, да, уничтожен, брошен в это рабство. Дальше, Моисей. Моисей, предназначенный Богом человек, который просто был действительно избран Богом, чтобы вывести людей Израиля, вывести из рабства. И мы видим, что 40 дней Моисей на горе общается с Богом, получает заповеди, и в это время его ближние, Аарон и Мириам, они просто конкретно поднимают бунт, строят тельца и начинают поклоняться этому золотому тельцу. Поэтому Бог сделает нас лучше, если мы правильно пройдем этот тест. Если мы не разочаруемся, если мы не обидимся, если мы не впустим эту горечь, Он переведет нас на следующий левел. На следующий левел обязательно. Окей, следующий тест. Следующий тест. Тест на прощение. Этот тест уже само собой разумеется, он следует после предательства. Тебя предали. Как простить? Да, тебя обидели, тебя унизили, тебя отвергли. Как простить вообще? И тест на прощение Иов 42:10. Опять-таки, примеры. Тот же Моисей, тот же Иосиф, Стефан, мученик Стефан первый, Иисус, да? Иисус, он ни на кого просто, он действительно не возмущался. В самые последние минуты он просто просил простить этих людей, которые не ведают, что творят. И точно так же Павел, который был множество раз побиваем, уничижаем, брошен на свалку просто, но он шел и делал дело Божье. Иов 42:10. Иов, который прошел такие испытания. Но перед тем, как Богу вернуть все, что он потерял, почему-то Бог хочет, чтобы он помолился за своих друзей, которые искали в нем просто изъяны, которые его подковыривали и говорили, что, может, ты там согрешил и так далее. И я думаю, конечно же, у Иова закралась эта обида в сердце. И Бог не дает ему благословения, пока он не помолится за своих друзей, пока он не простит их. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Может быть, ты держишь в оковах непрощения какого-то человека в своей жизни. Но вы знаете, Господь, он дает благословения только тогда, когда ты идешь Божьим путем. И мы должны научиться очень быстро отпускать этих людей. Знаете, двойное благословение, double for trouble, есть такая пословица, да? Двойное благословение за то, что ты просто, как бы тебе ни было тяжело, но ты прости, отпусти этих людей. И это будет тест, который обязательно тебе нужно будет научиться проходить в жизни, как христианину. Следующий, шестой тест, тест на любовь. Как научиться любить? Если этого человека, ну, видеть его не хочешь, он тебя раздражает просто, у тебя отрыжка появляется, когда ты видишь его. Как научиться любить такого человека? И вы знаете, Матвея 5:46, Бог никогда не говорил, что нам нужно учиться любить тех, кто нас любит. Совершенно нет. Бог сказал, что мы должны любить тех, кто нам совершенно не люб. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда за это? Какая награда? Не то же ли делают и мытари? То есть Бог задает вопрос, какая тебе за это награда, что ты любишь тех, кто любит тебя? Поэтому люди, я вам сразу скажу, я уже говорила это, что это наждачная бумага, которая обтесывает твои вот эти все заусенцы, заскорузлости и углы, тупые или острые. И чем больше вокруг тебя, запомни эту истину, можешь записать, чем больше вокруг тебя людей, которые тебя раздражают, с которых ты не можешь принять и научиться любить, тем больше в тебе еще этих заскорузлостей и углов. И Бог этих людей держит для того, чтобы они, как шкурка наждачная, чтобы они тебя обтесали. Один раз одна сестра из церкви сказала, ну вот, всю неделю пашешь, приходишь в церковь, и тут тебя все там раздражают, начинают говорить там какие-то там замечания и так далее. И мне просто, я понимаю сейчас, что этой сестре никуда не деться. Она может не ходить в церковь, но эти люди будут встречаться в ее жизни постоянно, которые будут раздражать ее. И ей нужно менять не людей, не церковь, не свое окружение, не мужа даже, но этой сестре нужно меняться самой. Правда? Ей нужно научиться любить. Поэтому люди раздражают ровно настолько, насколько ты реагируешь. Насколько ты не любишь этих людей, насколько ты не смиряешься. Вы знаете, та же самая Джойс Майер, она говорит, когда я начинала свое служение, это была просто молитвенная группа, как библейская, Bible Study. Она говорит, я сейчас понимаю, насколько я была опасна, несовершенна, насколько во мне было всякой гадости. Вы знаете ее историю, у нее была очень большая отверженность от отца, она пережила очень, у нее тяжелое детство было, она была вся такая раздраженная. И она говорит, вот представьте меня в коротких шортах, в короткой майке, я сижу, говорит, по-турецки, на середине своей комнаты, гостиной, с сигаретой в зубах и веду Bible Study. Но тем не менее, Бог, зная ее избрание, уже, говорит, было 25 человек вокруг. И они слушали меня, я пускала им этот дым колечками им в лицо, но они сидели и слушали. У меня, говорит, тогда вообще понятия не было о том, что мне надо характер менять или там язык там свой фильтровать. Я вообще как бы не задумывалась, ну, плоды Духа Святого там, ну, ладно, но это не про меня. Я думала, что я такая классная и совершенная христианка. И сейчас, говорит, я просто, ну, как бы туда, говорит, вспоминая это, я понимала, что насколько вот этих вещей было просто во мне много. Но, говорит, Бог видит. Видел мое сердце, и он все равно давал людей и давал служение. Просто, вы знаете, опять-таки, научись любить тех, которые, может быть, тебе кажется, но они даже не заслуживают любви, да? И где бы это ни было, даже в семье, да? Даже, может быть, в семье действительно такой человек, думаешь, Бог, ну почему ты мне дал такого мужа или такую жену? Да именно, чтобы этот человек, он был как терка, и он, может быть, совершенно противоположный тебе, да? Кто-то холерик, кто-то сангвиник или меланхолик, люди совершенно разные. Но Бог хочет, чтобы они один другого, они действительно обтерли как теркой, как этой наждачной бумагой. Поэтому научись любить нелюбимое. Если кто-то раздражает тебя, просто скажи, плоть, не паникуй, это просто тест. Давайте повторим. Плоть, не паникуй, это просто тест. Когда ты видишь рядом человека, и тебе хочется так ему между глаз двинуть, он тебя уже достал. Скажи себе, плоть, не паникуй, это просто тест. И проходи этот тест. Галатам 6:1-2. Мы должны научиться ладить, вы знаете, со всеми людьми. Со всеми людьми, ни с кем не находиться в конфликте. Братья, если и впадет человек, в какое согрешение? Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Смотрите. Здесь говорится, вообще оправдывается человек, который впал в прегрешение, но Павел говорит тебе о том, смотри, чтобы ты через осуждение этого человека сам не был искушен сатаной. Потому что тот человек уже пошел и исправился, а ты до сих пор ходишь с этим раздражением и ненавистью, и неприятием этого человека. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Поэтому нам не всегда нравится, вы знаете, даже... Не всегда нравится чисто, может быть, человек, как выглядит, может быть, даже как он поворачивается, как он кушает, как он вообще разговаривает, как он себя ведет, он раздражает просто, понимаете? И очень часто я, когда разговаривала, ну, с подружками своими, которые выходили замуж, да, ну, и знаете, когда встречи, когда свидания, это все классно, но когда ты в одной квартире, да, в одной комнате, в одной ванной комнате, и просто ты, все совсем другое, там он это, пасту не закрутил, там он там, я не знаю, еще что-то оставил, там носки, там трусы. И вот некоторых уже, ну, первая неделя там брака, их уже телепало вот так вот, ну как, это первая неделя, а дальше что? То есть, и понимаете как, Бог все равно, Он не дает нам ни под силу ничего, правда? Если дал такого мужа или такую жену, ну что, enjoy, значит, это твоя награда от Господа, да? Окей, 7-й пункт. Временем, испытание временем. Как я сказала, у Бога нет времени. 2 Петра 3:8. Он никогда не приходит поздно, Он никогда не приходит рано. Он приходит в тот момент, когда... Действительно, это вот именно тот момент, который нужен. Вы знаете, Дэвид очень болел у меня на прошлой неделе. И вот, ну видишь, что вот, ну нет просвета, и молишься там, и вообще, ну там, я не знаю, до такой степени уже, ну думаешь, ну что такое, что такое? И вы знаете, такое впечатление, что вот Бог просто, ну как бы вот Он ждет, Он ожидает, чтобы я дошла вот до этой точки определенной, да. И потом, когда уже оглядываясь назад, я думаю действительно, что если бы Бог вот так вот сразу мне раз и ответил, да, я думаю, что я бы не искала Его так сильно, я бы не жаждала Его так сильно, не было бы все мое упование в Господе. То есть Бог пришел именно в то время, которое нужно. В то время, которое нужно. 2 Петра 3:8. И поэтому научись доверяться Богу и полагаться на то время, когда Он придет. Псалом 30:14-15. Сказано, что Бог придет. Значит, одно... 2 Петра прочитаем. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». У Бога нету определения времени. Бог же, Он вездесущий, Он повсеместный, всегда, везде и всюду. И у Него нету понятия вчера, сегодня, завтра, но Он всегда, Он всеобъемлющий. С нами Он разговаривает таким языком, да? Очень часто Он говорит, но Он также не говорит нам точные даты, да? И поэтому Бог, может быть, что-то и говорит в твою жизнь, и призывает, но очень во многом зависит, насколько мы можем это событие приблизить или, наоборот, стормозить. Поэтому в Боге нету времени. Когда ты здесь стоишь, и у тебя там прошлое, а там будущее, то Бог, Он же вокруг тебя, и у Него нету никакого разделения об этом. Поэтому Бог, Он приходит тогда, когда именно это нужно. Точно так, как у меня с Дэвидом, мне нужно было пройти какой-то энкаунтер, встречу с Богом, приблизиться к Нему, просто вот действительно полагаться на Него. То есть вот эти вещи, испытания, они очень многому учат. И испытания временем очень часто формируют нашу веру. Испытания временем также дает нам, помогает нам сострадать другим людям. Потому что если бы Бог вот так раз избавлял тебя сразу, помолился, и сразу Бог и ответил, ты бы настолько не пропустил через себя, ты бы не пережил эту проблему, эту боль, эту нехватку, да? И когда придет другой человек, ну что, ты бы сидел и хвастался, а я помолился, и Бог мне сразу вот и ответил. То есть очень часто Бог, Он оттягивает время, чтобы действительно научить тебя чему-то, чтобы вера твоя возросла. Второе, окей. «Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою, а я на тебя, Господи, уповаю, я говорю, ты мой Бог». Окей. Упование наше все равно на Господа, и какие бы обстоятельства ни были, Бог приходит всегда вовремя. Когда Бог долготерпит, когда не осуществляется сразу наш запрос, знаете, у Бога на молитву, я хочу сказать, что очень часто Бог формирует, знаете, два уровня веры такой, знаете. Первый уровень – это когда Он быстро отвечает, и это быстрое возрастание твоей веры, когда Бог берет и просто избавляет нас от испытаний. Вот мы помолились, и ничего не произошло. Но если ты хочешь в Боге чего-то достигнуть, если ты хочешь в Боге просто достигнуть просто каких-то, знаете, вершин, действительно взойти к Господу, общаться, вот как общались с Ним все святые мужья Божьи, ты должен не просить избавить от испытаний, но ты пройдешь через испытания, которые Бог будет проводить тебя. Тебе просто надо будет действительно держать с Ним контакт и общаться. То есть два уровня веры. Когда человек по его вере просто избавлен от испытаний. И второе, когда человек проходит через испытания. Поэтому очень легко, знаете, просто попросить, и Бог избавил. Но ты попробуй пройди через испытания и сохрани ту же самую веру. Очень часто, опять-таки, Бог не дает сразу. Бог оттягивает время, чтобы научить тебя проходить через малые вещи. Через малые вещи потом Он дает большие. То есть через это происходит опытность, происходит духовный рост просто. Поэтому, может быть, не всегда нужно, знаете, сразу демонов, дьявола там изгонять, а просто надо конкретно нам научиться ждать, долго терпеть и доверять Богу. Поэтому, если сейчас Бог не отвечает на твои молитвы, и ты просто плачешь, и стонешь, и ноешь, ну где Бог? Начни просто, успокойся и начни Ему доверять. Аминь. Следующий тест. Стань слугой. Научись служить людям. Иоанна 13, 12, 15. Мы все всегда приходим, это нормально, в церковь, чтобы нам послужили. Никто не приходит в церковь просто так, что ему нечего делать или нечем заняться. В церковь к Богу людей приводят какие-то, как правило, обстоятельства, да? Но it's okay на первом этапе. Но когда человек, он постоянно, он требует, чтобы ему служили, за него молились, чтобы ему просто, знаете, когда доходит дело до того, чтобы его просишь послужить, он как та примадонна, я это не хочу, это не для меня, я еще подумаю. Вот. И поэтому в церкви так, иди и делай, и расскажи, что ты сделал, чтобы оно было. Вы понимаете, если мы каждого будем упрашивать, уговаривать, просто сам ищи, где бы закрыть просто эту брешь, да, там видишь, что там кто-то там не успевает там тарелки, стаканчики ставить, побеги просто, скажи, спроси, давайте помогу, то есть будь вот таким вот, будь шустрым, знаете, мама моя приходит ко мне, она мне спрашивает, Леночка, можно я твою посуду помою, или Леночка, можно я тут со стола вытру, она приходит, и она становится как на смену там рабочую, она знает, что она держит мои руки, она мне помогает, точно так и отец. Они приходят и просто те бреши, те дырки, которые у меня есть, они закрывают. Они моя семья. Точно так вы и мы, все семья, да? И ты просто сам будь внимательным, смотри, да, где просто поддержать руки и пастору, и где просто нужна твоя помощь. Поэтому, будь внимательным. Будь внимательным, конкретно, будь слугой. Иисус мыл ноги. Иисус мыл ноги ученикам, и когда там просто стал отнекиваться Петр, и он говорит, если я не помою, и ты потом не будешь мыть, то не будешь иметь частью со мною. Так вот, научиться мыть ноги действительно нашим ближним. Очень часто мы в церкви такие классные, крутые, и все такие благословенные, а домой приходим, и там какую-то мелочь там нас просят сделать, и сразу у нас, знаете, на дыбы такие мы все, а что тебе, раб там, или слуга, или что? То есть вот этого не должно быть. Запомните себе такую вещь, запишите, я когда-то себе это дала, как, знаете, как девиз такой, вот что я сегодня сделала за день, чтобы кого-то благословить, кому-то позвонить, кому-то там послать диск, да? То есть просто каждый день это возможность благословить кого-то. И в скобочках напишите деньги, улыбка, молитва, телефонный звонок. То есть не говори, Господь, благослови моего брата и сестру, он в такой нужде сейчас, у него нету денег, благослови его, благослови. Да ты сам стань благословением, ты сам стань для него помощью, ты сам стань для него просто поддержкой. То есть пусть каждый день я буду задавать себе вопрос, стал ли я сегодня для кого-то благословением? Стал ли я сегодня действительно, вот для кого-то я просто поддержал его жизнь, может быть, просто добрым словом? Следующий тест – разочарование. Как я вам сказала, Бог избавил нас от власти греха, но Он не избавил нас от таких вещей, как, например, разочарование. Мы вспоминаем этот случай с Ильей пророком, когда 450 пророков Ваала, и он один. Он один. Перед этим у него страшно депрессивное состояние. Он сидит там в этой дубраве, и он просто уже ничего не хочет. Он в страхе от этой Иезавели, которая хочет его уничтожить. И он никуда не хочет идти, знаете. Он никуда не хочет ни с кем сражаться. И часто разочарование приходит нам из-за физического и духовного истощения. И просто запомните себе, что разочарование, вот это, знаете, как английское слово discouragement, да, когда мы обескуражены, да, просто не хотим уже ни служить там, ни в церковь, ни звонить никому. Очень часто, когда человек истощен физически, человеку, как Илье тогда, ангел служил ему, накормил его, да, и он просто завалился спать, он спал. После этого он пошел, так сказать, пошел в битву, мы знаем, что эти 450 пророков, они были поражены. Когда у тебя такой вот discouragement, когда разочарование, не бойся с кем-то связаться и кричи до Бога, я тону, потому что когда такое разочарование и такое нежелание там не идти ни в церковь, не служить ничего, очень часто дьявол тут как тут. Очень часто будет такая атака, что ты просто, если дашь развиться этому, ты можешь не выстоять. То есть звони кому-то, братьям, сестрам, да, то есть помоги, чтобы просто помогли в молитве. И вы знаете, очень часто, у меня тоже такое бывает, и часто бывает, да, иногда просто, ну, думаешь, ну, и там плохо, и наматываешь сопли на кулак, и думаешь, что сейчас Господь меня пожалеет. И вы знаете, что Он говорит? А теперь вставай и иди, теперь вставай и сражайся. Вы знаете, если мы себе устроим такую вечеринку, как американцы говорят, pity party, да, знаете, party такого сожаления, ты оплакиваешь себя, я такой несчастный, я такая бедная, несчастливая, Бог там не будет участвовать. Бог тебе может дать там, дать тебе мир, там, радость на сердце, но Бог не будет с тобой сидеть и плакать в этом, потому что Он не дает тебе не под силу. И Он часто мне говорит, а теперь вставай и сражайся. Я все сделал для тебя, я все тебе дал, я дал тебе силу, в тебе есть вера. Теперь вставай и сражайся. И молись не ко мне просить просто, а против дьявола сражайся. То есть очень часто Вот будет нам такой тест на разочарование, запомните это. Следующий тест на самоволие. Знаете, один, наверное, из самых главных, из самых суровых, из самых тяжелых тестов. Простите. Тест, когда надо будет ломать себя, когда надо будет ломать свою волю, свои желания. Исаия 14, 12-14. Люцифер, превосходный ангел, да, можно сказать, правая рука Бога, самый лучший, самый красивый, да, но не захотел сломать свою волю, не захотел. И вот этот отрывок, который сейчас Люда покажет, этот отрывок Исаия, 14 глава, там 5 раз здесь в русском нету, в американском переводе 5 раз он говорит: «Я выше звезд вознесся, как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: я взойду на небо», в американском переводе, «я выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Благословенный служитель Божий, скажем так, правая рука Бога. Но в своем «я», в своем просто вот этом вот нежелании отказываться от своего «я», от своей воли, он был сброшен с небес. Поэтому обязательно нам будет дан тест на то, как мы сможем наше «я», нашу волю, наше просто какое-то несогласие сломать, чтобы Бог смог нас использовать. Это касается всего, это касается тех приоритетов, которые Бог поставил. Если ты не сможешь подчиняться своему мужу, если муж не будет в подчинении у Бога, если ты как христианин, просто как член церкви, не будешь принимать слово пастора, у тебя постоянно будут проблемы. У тебя постоянно будут проблемы. Если дети не будут послушны родителям, точно так же постоянно это своеволие, самоволие, оно будет их просто ранить. И очень часто мы не хотим идти делать то, что Бог говорит, мы не хотим смиряться, мы не хотим закрывать дверь, или наоборот, мы не хотим остановиться, когда Бог говорит. И все, знаете, кажется так классно, так обвес, что это же Бог, это вот точно вот от Бога все. А Бог говорит: сейчас ты остановишься. И я говорю тебе: остановись. И вот это проверяется наше просто смирение, проверяется, сможем ли мы нашу волю подчинять Богу, сможем ли мы быть гибкими и пластичными, как просто мягкая глина в руках мастера. Я когда-то рассказывала пример про Джона Бивира, который просто в начале своего служения, он служил в большой церкви, и он получил откровение от Бога, получил поднимать молодежное служение и открывать молодежные группы, как домашние такие. И когда пастор сказал, что мы не будем двигаться в этом направлении, он поднял такой бунт, что это чуть не закончилось просто действительно уходом из церкви. И Бог ему сказал: я поставил этого человека здесь. Если он говорит это, значит, ты должен быть послушен, ты должен быть гибким. Как бы это ни было, даже если ты получил это, и ты считаешь, что это правильно, но если тебе говорят: остановись, ты должен останавливаться. В ином случае бунт. Бунт, как это было у Люцифера. Поэтому очень часто мы не хотим просто делать или останавливаться те вещи, которые нам чувство подсказывает, что ну не так это. И нам приходится ломать себя. И тот же самый Иона, Бог ему сказал идти в Ниневию, он не хочет. Он не хочет, потому что он живет видением того, что он видел, развратом людей, да. То, что там творится, он не хочет туда идти. Ну что, приходится проходить тогда через чрево кита Ионе. Поэтому, если Бог тебе что-то говорит, остановись или наоборот двигайся, будь послушен, будь послушен. Бог говорит: выключай телевизор, иди сейчас пообщайся со мной. Да ладно, Господь, еще 30 минут я посмотрю, но фильм уже сейчас скоро заканчивается. Бог будет рано утром, говорит: я хочу общаться с тобой. Сейчас, Господь, полчасика посплю и буду разговаривать. Эти вещи, знаете, они постоянно, постоянно просто накапливаются, и мы не проходим этот тест. Мы не проходим тест просто своеволия, вот этого самоволия, бунта. Следующий тест, 11-й, пустыня. Пустыня, Псалом 62:2. Иногда, вы знаете, это близко к разочарованию, но ты приходишь в такой момент в своей жизни, когда ты понимаешь, что ты в пустыне. Молитва не идет, радости нету. Музыку включаешь прославлять Бога, радости нету. Что делать вообще? Ничего не слышишь от Бога. Бог кажется где-то вообще далеко. И ты кажется, что ты действительно в пустыне. Вы знаете, что делает Господь? Он хочет тебя отрезать от эмоциональной сферы. Он хочет отрезать твои эмоции, чтобы ты не жил постоянно на эмоциях, на чувствах. Ой, мурашки по мне побежали, Господь здесь. А если не побежали, значит, его нет. То есть Бог берет и просто он закрывает твои эмоции. И ты ничего не чувствуешь, и у тебя вроде как нет радости. Но значит ли это, что Бог ушел на брейк? Конечно же, нет. Господь все равно здесь, и поэтому, независимо от того, мурашки или побежали, не побежали, доверяйся Богу, Он знает, что Он делает, знаете. И очень часто вот будут такие тесты не на то, чтобы что-то делать, а наоборот, чтобы остановиться. Тот же самый Шаповалов, мы знаем, что он открывал несколько церквей, и в его жизни была пустыня, когда ему просто надо было ходить в американскую церковь, слушать другого пастора и ничего не предпринимать. Поэтому точно так же и Моисей, и Иосиф, они проходили пустыню. Они проходили просто время молчания, когда казалось бы, что Господь молчал. Кто призвал Моисея освободить израильский народ? Бог. Но почему-то перед этим 40 лет нужно было Моисею пасти овечек. Точно так же Иосиф. Он должен был спасти евреев от вымирания во время голода, да, когда его братья пришли потом. Но Иосифу нужно было пройти и тюрьму, ему нужно было пройти и отверженность. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Так говорил Давид, так говорил Давид. Окей, следующий тест – одиночество. Одиночество. Сразу скажу одну вещь вам. Знаете, гуси, они летают стаями, уголком там и так далее. Орел, он всегда парит один. Обязательно Бог тебя приведет в такие обстоятельства, когда ты будешь один. И тебе даже будет, ты будешь понимать, что тебе некому сейчас вообще ни позвонить, ни поплакать, ничего. Вот только ты один и Бог. И Бог делает это специально, опять-таки, чтобы наше упование было только на Него. Поэтому определяй, прошел ты этот тест или, может, ты проходишь. Нам постоянно, конечно, нужно общение человеческое, общение там. И всем хочется, чтобы было и духовное наставничество, и помощь, чтобы кто-то просто тебя пожалел. Ну, чисто по-человечески, всем надо. Но наступит такой момент, когда ты будешь совсем один. И вот тогда действительно ты определишь, какая ты птица. Все эти тесты можно определить, знаете, в одно такое большое слово, в один такой большой тест. Тест – верность. Запишите последнее – верность. 1 Тимофея 3:10. Мы должны смириться с этой мыслью, что если мы хотим чего-то в Боге достичь, если мы хотим служить Богу, служить людям, мы будем тестируемы Богом. И это Бог допускает нас проходить испытания. Израильтяне были в пустыне для того, чтобы они научились доверять Богу. И мы точно так же должны научиться доверять в малом, чтобы Бог нас поставил над чем-то большим. И смотрите, Тимофей очень наполнен тем, как нужно выбирать служителей, да? Как просто Павел говорит, как избирать служителей в церквях. И он говорит: «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». То есть это как бы обязательно было первоапостольской церкви, чтобы человек прошел испытание, чтобы был какой-то срок, чтобы присмотреться к нему. Евреям 12:3 говорится: «Подумайте о претерпевшем над собою поругание, чтобы вам не изнемочь в душах ваших». Но враг душ человеческих как раз хочет, чтобы мы изнемогли. Чтобы мы в нашей душе, может быть, даже мы остаемся и верим в Бога, но мы душевно истощились. И дьявол хочет, чтобы мы изнемогли, чтобы мы ослабели. И вот он атакует наш разум и говорит: это не работает. Вот сейчас вот хватит вот уже так молиться или так вот как-то, это уже не работает. Ты видишь, что у тебя ничего не получается. Потом он говорит: остановись, делай что-то другое, не слушай это, не слушай то, просто останавливайся. То есть дьявол хочет, чтобы нас просто сбить с пути истинного, чтобы мы действительно изнемогли. И вы знаете, вот так много людей сдается и не видят славы Божьей ни в своей жизни, не видят никакого прорыва, потому что просто останавливаются, просто теряют вот эту вот верность Богу. Поэтому помни о Боге, будь верным и будь готов давать жертву просто, самую настоящую жертву. Поэтому, опять-таки, Моисей, Иов, Давид, которого Саул тот же гонял его просто, и тот же самый и Иоанн Креститель, они все, действительно, они умерли такой тяжелой смертью, и они все прошли через испытания. Будь верным, не прогибайся, не прогибайся. Поэтому даже Иисус Христос, мы знаем, что очень мало написано в Писании о Его детстве, о Его отрочестве, юности, практически ничего. До 12 лет, где Он был, как Он возрастал. В 12 лет картинка Иисус в храме и уже учит этих фарисеев, да? То есть до 12 лет, что Он делал вообще? Ребенок уже мог читать, ребенок мог учить этих старцев. И после 12 лет такой большой перерыв до 30 лет, где он находился. А сказано совсем мало. Сказано, что Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человека. И у человеков. То есть он должен был конкретно научиться быть послушным и быть верным Богу. У Бога и у человеков, то есть и земным родителям, да, то есть ты точно так, будь послушным, кто у тебя там стоит над тобой, муж там, или дети родителям послушны, или просто духовному пастору, да, то есть вот эти вещи закрой, будь послушным Богу и человеком. И дальше, и он возрастал в силе, в мудрости и в знании. И опять-таки мы, знаете, вот в эпоху этого быстро растворимого всего, быстро приготавливаемого в этом микровее, кофе, все это, в христианстве так не может быть. В христианстве нужно пройти вот эти вот тесты. Пусть эти тесты, пусть они у вас останутся в памяти, просто запомните их, просмотрите еще раз дома. И вот эта Божья мудрость и сила, и знания, которые были на вот этих мужах Божьих, которые были на Иисусе Христе, когда тесты мы будем проходить, они будут оставаться, закрепляться в нас, и мы будем возрастать дальше. Поэтому нет микроволновому христианству, да? Мы будем действительно под Божьей рукой, мы просто будем податливы Ему, мы будем просто готовиться, мы будем формироваться в этот христианский Божий характер, христианское такое сердце, чтобы менялось все в нашей жизни. Поэтому не всегда, не всегда надо гнать дьявола, но просто нужно вот эти вещи понимать. Может быть, Бог сейчас, Он просто формирует меня, формирует как служителя, как христианина, может быть, как лидера, как пастора, я не знаю. Все, знаете, очень часто какие-то тесты, которые мы не понимаем, они равнозначны потом вот тому, просто той позиции, где Бог тебя хочет видеть. И тебе нужно пройти все это, чтобы действительно потом стать краеугольным камнем. Аминь. Давайте мы встанем, сейчас помолимся. Господь, я прошу Тебя, я умоляю Тебя, Господь, чтобы это слово, оно не прошло незамеченным ни у кого. Чтобы, Господь, все эти тесты, которые Ты сказал, которые Ты описал, Господь, просто дал их, Господь, Духом Своим Святым, чтобы они все закрепились в нашем сознании, Господь, чтобы мы не были, Господь, просто быстро приготавливаемые и точно так же быстро сгораемые, Господь, но чтобы, Господь, мы всегда были, Господь, прикреплены к Твоей лозе, Господь, чтобы мы пили этот сок, Господь, чтобы мы, Господь, просто проходили все эти тесты на предательство, на отверженность, Господь, и чтобы мы не ломались, Господь, но научились встречаться лицом к лицу с теми обстоятельствами, которые нас давят, Господь. Я прошу Тебя, Господь, научи нас любить то, что любить нельзя, тех, кого любить, может быть, нельзя по меркам этого мира, Господь. Научи нас любить их Твоей любовью, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас терпению и долготерпению, чтобы Ты научил нас ждать, Господь, и уповать на Тебя, Господь. Научи нас идти, когда Ты идешь, как Ты вел, Господь, огненным Своим столбом в пустыне евреев, чтобы и мы точно так же шли за Тобой. И также научи нас ждать, когда нужно ждать, Господь. Научи нас ожидать, Господь, Твоего сигнала, Боже. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам научиться проходить, Господь, через, Господь, тест одиночества, когда, может быть, весь мир отвернулся от нас, но Ты всегда рядом с нами, Господь. Я прошу также Тебя, Господь, чтобы, Господь, всякое самомнение, всякое самоволие, всякий бунт, всякое просто превозношение было разрушено сейчас раз и навсегда во имя Иисуса Христа. Разрушь, Господь, все наше человеческое. Разрушь наши обиды. Разрушь это все, Господь. И я прошу Тебя, Боже, чтобы мы были, Господь, податливыми, как глина, Господь, в руках горшечников, в Твоих руках, Господь. Ибо если не будет такового, то Ты не сможешь, Господь, использовать нас, Господь. Ты не сможешь наполнять свои сосуды, Боже. Я прошу Тебя, Господь, говори сейчас Духом Своим Святым, Господь, моим братьям и сестрам, во имя Иисуса Христа. Аминь.